Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто к нам присоединился и смотрит нас вечером в четверг. Кто хочет, как вы, понять, что происходит в сфере переговоров, не только что приносит нам последние несколько дней, много визитов, все разлетались друг к другу в гости, и американская делегация в Москве, и военный преступник Путин в Индии, и Макрон в Китае. В общем, везде решают какие-то шкурные экономические вопросы или все-таки говорят и о мире в том числе. Попробуем сегодня разобраться. Я призываю всех наших зрителей, естественно, не забывайте оставлять свой лайк. Помните, что таким способом и образом вы помогаете нам распространять всю нашу информацию. Мы будем счастливы, если вы переломите тенденцию и подпишетесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Шубанова Лайф, потому что мы видим статистику, что у нас есть множество, а я говорю о десятках тысячах постоянных зрителей, которые вбивают пальчиками название наших YouTube-каналов вместо того, чтобы подписаться и просто получать автоматические уведомления. Поэтому, друзья, давайте это менять, давайте друг друга поддерживать. Ну и, конечно же, секция чата. Мы в том числе, друзья, вас тоже ждем. Как передаем большой привет всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Конечно, никого не забыла, остался только последний ключевой момент. Это представить самого Марка Фейгина. Марк, добрый вечер.
Приветствую, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, телеграм-канал Фейгин Лайф. Всех рад видеть.
Мы с вами начнем, Марк, если вы не против, не с конкретного визита и не с конкретных договоренностей, а с очень резонансного материала, который вышел на странице Дершпигеля. В общем, сейчас теперь такая мода, да, получить некие расшифровки телефонных разговоров и их опубликовать, чтобы люди знали, а что же происходит в этих самых тайных, наивысших кабинетах за спинами миллионов людей. Итак, совершенно недавно произошел такой большой разговор при присутствии европейских чиновников и президента Зеленского. И что же нам Дершпигель передает? Что Зеленский должен быть очень осторожным в ближайшие дни. США предали Украину и Европу. Такое мнение выразили европейские лидеры, это свидетельствует как раз стенограмма. Этот разговор был при участии Макрона, при участии Мерца, Марк Рютте был, лидер Финляндии Стармер и сам Зеленский. Кажется, никого я не забыла. Да, то есть речь идет о том, что США могут вмешаться в вопрос территорий без предоставления гарантий безопасности, но и использовалось именно слово «измена». Давайте же попробуем ее расшифровать. Можно ли изменить, можно ли кинуть, можно ли предать, при том, что у Америки есть колоссальное влияние, но мы с вами бесконечно повторяем, что заставить, например, Украину вывести просто так войска с Донбасса невозможно. Что это может быть за потенциальная измена?
Ну, если допустить, что это все достоверные записи, или кто-то специально эти записи слил для того, чтобы, ну, более ясно продемонстрировать позицию европейского руководства, то для нас ведь ничего нового в этом нет. Да, то есть, понятно, здесь есть тонкий момент, заключающийся в том, что публично не говорится, не называется изменой, а там демонстрация европейской озабоченности, смены позиции американской администрации, Вашингтона и так далее. Я думаю, все это в том числе происходит на фоне отказа от участия Марка Рубио в европейском одном из совещаний, которые там с конца 90-х, вообще говоря, без участия США не проходили. Ну а то, что позиции Украины сдаются со стороны Вашингтона и его представителей, так это общее место. А что здесь нового? Мы для себя как бы из этого не извлечем новой информации, кроме той, которую уже знали. То, что она сейчас подается так, чтобы обозначить уже позицию коллективную, причем позицию европейских стран, европейского руководства, возможно, это такой этап уже, когда, видимо, другие средства исчерпаны, и есть ощущение, что сдача продолжается. Ну, одно дело, припугнули им, указали на это, как это было с 28 пунктами, и Трамп отыграл назад, в общем, да, он говорил о том, что ультимат 27-го, ноября, в День Благодарения, чтобы все подписали, как я сказал, все, никаких отклонений, Украине имеется в виду. А потом в понедельник отыгрыш. Он говорит, да нет, это, так сказать, еще пункт, это не окончательно, потом вообще, и где тут ультиматум? Но, тем не менее, после этого были и другие события, которые дали нам основание говорить о том, что Вашингтон и Москва ведут достаточно прямой диалог. о цене Украины. Вот мне не хочется этого говорить, никому нам не хочется так думать, но факт остается фактом. Потому что, ну и летевший из Москвы Витков не нашел возможным остановиться, чтобы встретиться с Зеленским, пролетел дальше. Сейчас вот Умеров снова летит. А что, собственно, он услышит? Все то же самое, что и до отъезда в Москву услышит. Что надо пожертвовать территорией, как говорит Рубио, там, до 50 километров, что такого-то, до границы, да? Видел его интервью. Тоже, кстати, заметил, он с автозагаром теперь. Представьте, вот я бы сейчас был с автозагаром. Сторонник Трампа. Вот. Ну ладно, бог с ним, в конце концов, дело личное. А действительно выглядит так, что они что-то для себя решили. Трамп, его окружение, что, ну, типа, украинцы все равно не удержат часть Донецкой области. И надо на этот шаг пойти и заставить Украину на него пойти для того, чтобы, ну, добиться прекращения войны, поскольку это личное обязательство Трампа перед избирателем, ну и много чего еще из этого вытекающие, интересы материальные и так далее. Меня другое поражает. Вот даже несмотря, вот Кушнер поехали, встретились с Путиным, с Витковым и так далее, даже не звучит, хотя они там договорились, что мы не комментируем, помалкиваем. Ну, так заявлено было российской стороной, что любят тишину, там, тра-ля-ля, какая тишина, и так все понятно. Даже не говорится о том, что, слушайте, ну, если вы настаиваете на двух главных вопросах, там и еще другие есть. Либо территориальные уступки, либо гарантии безопасности, ну, что-нибудь одно, выбери. В Москве, вот, Путину, ну, выбери, ну, нельзя жрать и ртом, и жопой. Ну, хочешь территорию, тогда снижаем уровень гарантии безопасности Украины. Хочешь, чтобы не было в НАТО Украины, не было иностранных войск на территории Украины и ограничен был как бы суверенитет, тогда пожертвуй территориальным вопросом. Тогда остановись на линии боевого соприкосновения, там дальше уже можно обсуждать. Нет, дай все. Все дай. И Америка могла бы со своей стороны как посредник говорить, ну выбери что-нибудь одно. Вот либо это, либо это. Нам проще будет убеждать европейских партнеров Украины, саму Украину, говорить, ну слушай, пожертвуйте этими 6 с лишним тысячами квадратных километров, но получите войска НАТО на территории Украины, армию, там, атомную бомбу. Все, вы спаслись. Вот вы пожертвовали, спаслись. Я не говорю, что это был бы принят план. Но хотя бы так. Это можно было бы обсуждать. Вот это уже можно обсуждать. Либо, да, вы не получите территории, остановится война там, где остановится, но Украина там не получит иностранных войск на своей территории, там каких-то еще ограничений, ну, в НАТО же уже отказали, в НАТО же уже Трамп сказал, забудьте о НАТО, в свое время на старте его каденции. Нет, заметьте, они хотят все. Вопрос, а почему Москва хочет все? Почему хочет все? А потому что цель ее не эти несчастных 6,5 тысяч квадратных, там, ну, меньше, квадратных километров неоккупированной части Донецкой области. Не только то, те ограничения, которые к суверенитету Украины обращены, чтобы она не могла полноценно себя защищать. Потому что они хотят всю Украину. Всю до конца. И как бы кусок, который они хотят получить прямо сейчас, он и военное значение имеет. Славянско-Краматорская линия обороны, которая, в общем, создает препятствия для движения вглубь территории Украины, в самое ее тело. А с другой стороны, и чтобы Украина осталась голенькая, незащищенная, армию ограничить. Значит, никаких иностранных войск, никаких дальнобойных вооружений, ну, естественно, никакого НАТО, ну, и все вытекающее из этого, там еще много чего. Все дай. Почему? Чтобы проще было дальше следующую часть отхватывать. На время прекрати, освобождай там, в течение месяца, они скажут. Максимум даем месяц, выведите войска с территории Донецкой области. Так же будет. Как только они войдут на территорию Донецкой области, займут позиции, там в Славянске, в Краматорске, да, ну ладно, начнут расстреливать людей, вешать там и так далее, это у них привычное дело. Но сразу скажут, что-то как-то мало получилось. Вы же юридические гарантии, вы же за это время приняли закон о том, что не будете воевать с Европой и Украиной. Слышь, Педик, отмени. Отменяй, сука моя. Все, мы уже все отменили. Вот приблизительно вот так разговор. И да, в этой ситуации Соединенные Штаты, я говорю, как сейчас происходит. Я не говорю, что было бы, если бы, никаких сослагательных наклонений. Вот на сегодня эту позицию поддерживают Соединенные Штаты Америки. Почему? Ну, как я уже выше сказал, потому что Трампу надо выполнить свое обещание остановить войну. Не за 24 часа, но за год, ладно. Второе. Видимо, какие-то ништяки существенные. Деньги, проекты, инвестиции, тра-ля-ля и весь тот набор. А, возможно и вероятно, все-таки компроматы какие-то работают. А почему нет? Вот некоторые высказали предположение, я с ним не согласен, что запись могли слить российская сторона. Вот я имею в виду между Ушаковым и Витковым. Почему? Ну, чтобы показать. Вы тут много чего наболтали. Будете себя вести как-то не так, мы еще сольем. Но толстовато, потому что это если придет в голову, и если у этого появится хвост, то, конечно, американцы в лице американской администрации будут не то что даже осторожнее разговаривать, но они просто будут как-то в себя больше уходить. Потому что если ты сливаешь такое, то, ну, как бы не кошерно во всех отношениях. Мне не кажется, что Москва стала бы так рисковать. Мне так не кажется, потому что это вообще может все сорвать. Бля, ну, если вы сами сливаете WhatsApp. А вот американская страна вполне могла в спецслужбах, в глубинном государстве, те, кто... А WhatsApp американская игрушка, будем честны. Ну, как бы, это все американские мессенджеры. Им ближе до всех этих соцсетей, до мессенджеров, до почт, до айфонов и так далее. Вот тут как бы ближе расположено, то есть легче достать все эти секретные разговоры. И в этой ситуации, да, я считаю, что в попытке обнародовать вот эту связь, о которой вы говорите, которая опубликована в немецкой прессе, разговор, так ведь вот, может быть, европейцам уже дали что-то больше? Сказать, да они не просто указания получают от ушей до Вити, а там вообще напрямую, слышь, ты, давай вот так. Может такое быть? Поэтому они так уже откровенно и говорят, ну, они теперь играют на стороне Москвы полностью. Может быть, уже и какие-то еще данные есть. В такой ситуации ведь какой путь? Да, с одной стороны, нужно пытаться это изменить. У этого есть шанс, но не 100%. А более надежный путь – тянуть кота за хвост. Тянуть до ноября 26-го года. Я понимаю, это тяжело. Это надо год почти, там, 11 месяцев вытянуть, чтобы начались выборы. Ну, она чуть раньше начнется, предвыборная кампания. И там так завертит, закрутит. Может быть, Трамп торопится до ноября успеть это сделать, чтобы в эту копилку положить еще и мир в Европе, понимаете? Для того, чтобы попытаться не проиграть эти промежуточные выборы в Палату представителей. Может такая версия иметь право на существование? Ну, как одна из. Может. Он торопится еще и поэтому, чтобы капитализировать, насколько это возможно, ну ладно, не для Нобелевской премии, но не дай бог проиграть. А то ведь мамдане придут в Палату представителей, там чего начнется. Там страшно подумать. Но импичмент тут же начнут процедуру. Это не факт, что она дойдет до отставки Трампа, но будет весь набор. Будет все. Ну, большинство есть большинство. Парламентские расследования, кто что заработал, где что, мемкоины, как на инсайдерской торговле заработали после 2 апреля и так далее. Поэтому для Трампа мотивация высокая, быстрее это все осуществить. А быстрее это можно только нагибанием слабого, в данном случае это Украина. Заставить ее, ведь нагнуть-то Москву-то, это жжется. Да и плюс, может получится, может нет. Москва, может, не нагнется. А здесь проще заставлять Украину согласиться с этими кабальными условиями. Ну, капитуляционными условиями мира. Так что здесь расклад, по-моему, очевидный.
Я думаю, что те, кто следят за брифингами Дональда Трампа или его постами, видят, как жалко он выглядит. Вот все, что он говорил вчера. Я вообще с большим удовольствием буду наблюдать за его падением. У меня нет никакого сомнения, что и ноябрьские выборы будут катастрофическими, и все, что будет дальше происходить. Но вот он говорит, ну что ж, мне же Кушнер и Витков сказал, что вообще был отличный разговор, поговорили, да, супер. А вас каждый раз вытирают ноги. Вы ждете, вы сидите в коридоре, а он глумится над вами, и вы обтекаете. Вы американцы.
Извините, он специально, вы понимаете, опаздывает, да? Чтобы никто иллюзий не питал.
Естественно.
Не то, что он сильно занят, да.
Ну, то есть всегда есть какие-то встречи, на которые невозможно, ну, невозможно себе представить, что там Си Цзиньпин сидит и ждет, Моди сидит и ждет. Нет, это старшие и самые главные товарищи.
Конечно.
А вот эти пускай подождут. Дальше, значит, он рассказывает о том, ну, как все хорошо, и что Путин хочет окончания войны. А Путин говорит, ну ты же придурок. Нет, я не хочу. Нет, я готов
воевать. Европой хочу воевать. Европой?
Да, это очень конкретная угроза. Ее хотите, воспринимайте буквально, хотите нет. Хотите, думайте, что он готовится, не готовится. Он просто как бы говорит, что ну, мне все равно, мне терять нечего, я уже там то, что мог, да, одну часть потерял, а вторую, ну, значит, будем растягивать. И это все на фоне действительно тех переговоров, которые должны произойти сегодня, снова во Флориде, снова очень неофициально. Ну, окей, вот там что-то передавать, какую-то информацию с Москвы. Тем не менее, а сколько еще нужно, как вам кажется, Марк, получить вот таких вот ответов? Хотите, мы сразу можем даже перейти к поездке в Индию, где, мне кажется, тоже каждый шаг, как встречают Путина, как Моди называет его своим другом, как Путин ведет, это же тоже, они же знают, что в Америке все видят. И они как бы передают привет. Дональд, да нам вообще плевать, что ты говоришь. Санкции, ограничения, что бы ни происходило, мы будем делать то, что мы хотим, только потому, что ты президент США. Был бы другой, мы бы скорректировали свое поведение.
Ну так и есть. Так и есть. При Байдене, кстати, вот конкретно Нью-Дели себя вели по-другому. В Дели вели себя по-другому. Они даже были саммиты двадцатки, где на встрече Моди и Путина он Моди, легко в интернете проверьте, говорил о том, что вообще ну, уже пора заканчивать эту войну. Это был, я боюсь соврать, 23-й год, проверьте меня. Прямо на встрече говорил это Путину, высказывал. Или это, может быть, был в Казани БРИКС, наверное. Я думаю, что БРИКС был. БРИКС. Я ошибся. БРИКС в Казани. То есть он даже на территории Раши, так сказать, у гостей, будучи в гостях, такое даже высказывал. А сейчас не так. Сейчас дерзит. Сейчас говорит о том, что будем следовать национальным интересам, в том числе экономическим и так далее. Но с Си Цзиньпином та же была ситуация, не такая очевидная. При Трампе Китай вварился уже, помогая там дроны, литиевыми батареями и так далее. При Байдене такого не было. А вспомните встречу в Сан-Франциско Байдена и Моди. Ну, там Байден, несмотря на старичок-старичок такой, знаете, воздух здоровается, а? Отчитывал где-то. Там, ты смотри у меня, смотри у меня. То есть сам приехал к нему на поклон. И на саммите в ноябре 22 года на Бали был знаменитый саммит, где тоже встречался Си Цзиньпин с Байденом. Разговор шел жестковатенько. Не так, чтобы смотри там. Именно смотри там у меня, ты там это. Ну, то есть, как угодно можно к этому относиться, но факт остается фактом. Это все происходит на фоне слабого президента США. Слабого. Я повторяю, мне тут написывают трамписты, что ой, он так хорошо с коммунистами борется, там, с иммигрантами. Это все внутри, мы не обсуждаем внутреннюю политику США. А я еще раз хочу спросить. Он же дал несколько часов в Венесуэле. Мадуро говорит, уезжай, уже прошло все. Что-нибудь произошло за это время? Я тут замазался с людьми, говорю, что ничего не будет. Ну, я понимаю, я рискую, потому что это же прогнозирование такое, знаете, пальцем в жопу, как раньше говорили. Никто не знает, куда попадешь. Но я хочу сказать, что и что? А что, разве в Индии они не видят, какой Трамп? Ну, вот просто. Они не видят, что он грозит и не исполняет угроз, что он предъявляет ультиматумы и не реализовывает их. Ну, конечно, видят. То есть можно не бояться всех этих угроз. Он все равно отыграет. Даже Лукашенко, я вам напомню его цитату про то, что перед самым визитом Зеленского, уже даже до разговора Путина с Трампом, когда обсуждали томагавки, он сказал, да это он так грозит, все равно, погорячится, а потом остынет. Так оно и произошло. Все это видят. Китай это видит, Индия это видит, другие партнеры это видят. Трампа можно не бояться, он лишь болтает. Трамп много говорит, но ничего не делает. Трамп грозит, угрозы не реализовывает. Все. Поэтому а почему бы над ним и не глумиться? И Москва глумится, и все остальные. Потому что он не опасен. Вот и все. Не, он не представляет угрозы, он представляет опасность. Я здесь особо другого объяснения не нахожу. Почему Индия, которая стратегический интерес, конечно, с Соединенными Штатами связаны гораздо более существенным образом, чем с Москвой. Хотя на этом витке понятно, что выгодно в ситуации, в которой Москва находится, из нее извлечь все возможные выгоды. Но они понимают, что они ничего не теряют с Трампом, даже если продолжают отношения с Москвой. Они ничего не теряют. Они останутся в тех же отношениях, будут получать все те же бонусы, которые возможны между Индией и Вашингтоном. А что, он просто грозит, но как дело доходит до денег, Трамп забывает все свои угрозы. Он сразу прямо, его прям трясет от желания вот эту машинку включить подсчета. Поэтому они, прекрасно это осознавая, они тестируют, знаете, аккуратненько, что еще можно сделать, как еще можно поглумиться, как еще можно себя повести вопреки оппозиции Вашингтона. А, можно и так даже? Ну, нормально. Потому что, вот смотрите, все обсуждают. Вот после санкций объявленных, вступивших 21 ноября, типа кто-то там прекратил госкомпании закупать, а объемы все равно те же, даже растут. Публично рассказывают, мы прекращаем закуп, мы танкеры у себя не принимаем. Что там, Китай что-то говорит, Индия говорит. А независимая экспертиза, аналитики говорят, нет, там объемы не падают. Но они кружным путем, но по-другому все то же самое получают. Да, Москва там сильнее дисконтирует и так далее. Все так. Но с точки зрения продолжения политики той, которая велась, она не меняется. Никак. О чем это свидетельствует? Ну, о том, что все эти угрозы притворные, не настоящие, не страшные. Поэтому все и продолжается. Вот и все.
Я бы добавила еще один глум, который использует Путин. Вы знаете, да, Дональд Трамп относится с тем, что нужно вернуть Путина в большую восьмерку и большую двадцатку. Потому что ему очень-очень все это важно. И Путин вместо того, чтобы, ну, ты всегда можешь просто играть или промолчать, а он намеренно, очень показательно говорит, мы не хотим в большую восьмерку. И Дональд Трамп такой, если как-то... То есть это же тоже его позиция. Стебануть, еще раз показать, что 100%. Мы не присмыкаемся.
Да, 100%, конечно. На самом деле Путин не против войти обратно в восьмерку. Но надо так сейчас сказать. Это вы меня уговариваете, это вы меня туда затаскиваете. Он, конечно, понимает, что позиции Трампа одного для того, чтобы вернуть в восьмерку Москву, недостаточно. Там же остальные еще 6 стран. Ну, восьмая Россия. Это сейчас семерка. Он прекрасно это понимает. Поэтому напрашиваться он не хочет. Путин напрашиваться не хочет. Это психологически совершенно верный трюк. Вести себя так, как будто это вам больше надо. Вот чтобы вот не происходило чего-то такого же, что уже сейчас происходит, вот уже там 4 года. Вы со мной тешкаетесь, за мной бегаете, меня уговариваете. А мне это не надо. Возьмем. Мне и в БРИКСе хорошо, мне в двадцатке сносно. У меня там отношения горизонтальные с Пекином и Дели. А зачем мне ваша восьмерка? Чего вы мне дадите? Чего я получу? Ничего не получу? Не надо мне это. Бегайте за мной, уговаривайте меня. Безусловно, это форма глума, конечно. Конечно, это еще одно проявление, конечно. Безусловно, так сказать, попытка показать, что нуждаемость выше у вас, а не у меня. У меня все хорошо.
Достаточно недалеко от Путина. Вы знаете, что там в Китае проходят встречи Си Цзиньпиня и президента Франции Эммануэля Макрона. И это удивительная история всех этих лет, когда мы видим, как европейские лидеры ездят в Пекин, заявляя о том, что Китай должен обязательно повлиять и надавить на Россию. Да. Вы знаете, что в документах НАТО заявляется, что Китай – это стратегическая угроза для НАТО в целом. Точно. Да, Россия и Китай. Но при этом, что едет Макрон? Макрон говорит о бизнесе. Он летит не сам, он летит, естественно, там в компании предпринимателей-бизнесменов. Большая торговля многомиллиардная на весь европейский континент и не только. Ну и вот, значит, там сейчас, естественно, как всегда, Макрон снова призывает Си Цзиньпиня, ну вот, подумать над тем, а что бы он мог сделать для мира. Значит, Китай заявляет, что выступает за мирное урегулирование по Украине. Я когда читаю их информацию, у меня вообще сердце кровью обливается. Главные миротворцы континента. Значит, но мирное урегулирование должно быть приемлемо для всех участников, заявил Си Цзиньпинь. Ну и вы знаете, что Макрон предложил, он говорит, слушай, ну давай хотя бы ты скажешь про то, что не бить по энергетике. Зима, сложный период, гражданская инфраструктура страдает от этого, но твой голос важен. Вот это присмыкание и в то же время такая позиция того, что мы торгуем, И мы никак не используем это как рычаг давления. Понимаете ли вы, почему Европа в этом смысле слаба? И тут история не только Макрона. Тут ведь и заявление премьер-министра Бельгии. Кажется, мы не получим деньги за мороженые активы. Италия, которая заявляет о том, что, ну так, конечно, дипломатия, да. Зачем мы будем вкладываться в программу Pearl и закупать вооружение, если сейчас действует действительно мощная дипломатия? Я скажу, например, для нас, для украинцев и для Киева в том числе, действует, ну, на сегодняшний вечер предупреждение об очередной угрозе ракетной атаки. Да, вот где дипломатия, которая говорит Италия, и наши опасности, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Так вот, Европа, Китай и попытка найти свои половые органы, да, наверное, так как-то, для того, чтобы заявить о своем голосе. Ну, вот Россия вам угрожает, а что делает Европа?
Ну, что касается Макрона, это там особые сложились отношения личные между Си Цзиньпином и Макроном. Причем это игра на противоречиях. Для Америки это красная тряпка, конечно, такого рода. Сепаратные горизонтальные связи именно с Китаем. Не с другими странами, там с Индией, неважно. А вот Китай, да. Китай выгоден в качестве угрозы. Трамп эксплуатирует это, но хочет сам решать, в какой момент Китай будет угрозой, а в какой момент он договорится, понимаете? А не какая-то там Европа, Макрон. Вы что, так сказать, мешаете моей стратегии, чтобы Китай ощущал некое давление, оголение от союзников США? Нет, вы многовекторно действуете, я вам этого не позволю. А Европе это надо показать. Что, ну, мы за США держимся, но не до такой степени, чтобы предпочесть верность и дисциплинированность возможности с Китаем торговать, с Китаем взаимодействовать. То есть это тоже демонстративный шаг до известной степени, конечно. Тут важно ведь еще что? То, что Китай не собирается влиять никак. Он и Трампу одно и то же скажет, и Макрону. Сказать, что не понимают этого во Франции, в Елисейском дворце, понимают. Но это ритуал, который надо исполнить. Ну, надежду какую-то питает, но такой несерьезный. Понимая, что Китай это не будет делать, потому что ему это и невыгодно, и не своевременно, и пока Китаю не предложено что-то, что Китаю очень надо, ради чего бы он, как говорилось раньше, на одной ноге постоять не постоит. Да? Вот, как говорится, дайте мне Тайвань, и тогда, может быть, я что-то на, там, придумаю, что-то сделаю. Никто этого не предлагает, ни США, не европейские союзники, но, может, европейские в меньшей степени могут, поскольку договор вне блока между Тайбэем и Вашингтоном. Вот. Европейские союзники так сильно не лезут в военную составляющую взаимоотношений Тайваня и Китая, да, то есть до степени противостояния и так далее. Поэтому на самом деле Макрон не может уговорить Си Цзиньпина повлиять на Путина. У него нет этих рычагов. У Трампа какие-то есть из-за Тайваня, а у Макрона их нет. И если Китай для себя решил, что он помогает негласно, не публично, не очевидно Москве, Макрон не может этого изменить. Европа в целом не может этого изменить. Наверное, понимая это, они делают этот ритуальный Книксон, а в принципе готовы продолжать играть. Потому что аэробус собирают. Там, ну, там много программ в Китае. Взаимодействие – это деньги, это выгодно. Действительно, во Франции непростая ситуация социально-экономическая. Отказываться от взаимодействия с Китаем Европа не собирается, Франция не собирается. Что касается общей тенденции, она пока еще не сложилась. Такая, что все, прекращаем Украине помогать, потому что давайте воспользуемся этим предлогом в виде мирных переговоров. Для правого правительства в Италии, там той же Мелони, которая является достаточно последовательным союзником Украины, мы знаем ее отношение к Зеленскому, к Украине, это попытка не дразнить Трампа. Для Италии это не дразнить Трампа. Ну, Трамп традиционно там как правый симпатизирует Мелони, она как-то отвечает. Поэтому здесь это скорее подыгрыш самому Трампу, поскольку там есть личные отношения, ну как, отношения политика личные. Вот. И с этой точки зрения это еще может измениться. Ну вот, пока позиция такая высказана, завтра она изменится. Будут там и помогать и так далее. Я думаю, что это маневр. Что касается бельгийских дел с Евроклиром, Ну, честно говоря, вообще все плохо складывается. Ну, так невозможно. Тянуть это столько времени, уже лет, с этими несчастными 300 миллиардами, ну, это уже выглядит даже смешно. Несерьезно. Понимаете? То есть что-то в этом есть нехорошее. Не столько в том, что есть страхи, что эти денежки, отдав Украине, значит, не прогарантирует Еврокомиссия, там, евроструктуры, национальные правительства, которые входят в Евросоюз. А такое ощущение, что эти деньги уже кто-то крутит. Что они уже на кого-то уже работают. Ну, я утрирую, но такое ощущение, что, как я часто привожу пример из фильма «Тупой еще тупее», знаете, где герой Джима Керри, когда ему говорят, где деньги? Они открывают эти чемоданчики. Он говорит, вы идиоты, говорит, это больше, чем деньги, это мои расписки. Вот они приблизительно вот так же работают, что никаких, может быть, и 300 миллиардов-то уже в том виде, как мы их понимаем, они уже опоясаны обязательствами разными. Может и такое быть, я бы не исключал. И все, что сейчас делается, это изображается. Тоже, знаете. Я просто слышал информацию, что какие-то разблокировали отдельные активы в Евроклире, именно российских депозитарии, российских отдельных владельцев там каких-то активов, ну, небольшие, но тем не менее. Что-то там происходит. Может быть, за бабки какие-то там, за отгон что-то решают. Может, судебными решениями. Не знаю. Но все это выглядит очень и очень несерьезно. Вот я бы так сказал, потому что они по 10-му кругу идут по тем же темам. А где гарантии, а где, значит, что будет, если вдруг, что будет, у вас война бушует в Европе, а вы что-то там обсуждаете, что будет завтра. Вы сейчас вопросы решаете. Это деньги, которые вы экономите своих налогоплательщиков для того, чтобы закупать оружие и так далее. Вот что. Поэтому, ну, я думаю, что, скорее всего, с высокой степенью вероятности там скорого решения не будет. Это точно не будет.
И знаете, как близкая мысль, что ну, с нами там все понятно, нам очень больно и сложно переживать вот эти такие мелкие предательства. Но на самом деле там условная Польша или страны Балтии, они же должны это все применять на себя и быть готовы к тому, что и с ними смогут так поступить, да, что никто за них не будет воевать, никто за них не впишется и так далее. То есть вот эта прокатка всего механизма существования Европейского Союза и НАТО. Ясно, вы прошли там лучшие годы, золотые годы, а теперь как вы проходите сложности? И вы их проходите очень плохо. И в продолжение и этой темы, того, что я в самом начале вас спрашивала, да, о утечке информации, и в большом интервью президент Франции Александр Ступ сказал о том, что нужно готовиться к несправедливым для Украины условиям мира. Он говорил о том, что реальность такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние 4 года, вероятно, не будут выполнены. Тут нужно отметить, что он говорит все-таки там «мы финны», да, вот мы видели так, мы там работали над тем. Вполне возможно, что не нужно воспринимать это как вот максимальную шкалу там предательства или какого-то проигрыша. Но мы всегда придерживались, Марк, мысли, что не получение победы или, если хотите, поражение Украины – это поражение не Киева, а западного мира, потому что с нами была Америка все эти годы, и европейцы. И из того, что делает Дональд Трамп, о чем мы с вами часто говорим, его позиция не сильно поменялась с того момента, как он пришел в Белый дом. Вот как будто бы он с этим и зашел, да? Вот там Зеленский без костюма, значит, там Донбасс отдать и все остальное. И сейчас, наверное, один из самых сложных периодов для президента Зеленского, где там коррупция, не коррупция, еще раз я повторю, что позиция Дональда Трампа была сформирована еще задолго до всех этих событий. Что можно сделать нам, что нужно сделать нам, учитывая вот все, что мы с вами вспомнили? Вот Бельгия, вот Италия, вот внутренние ощущения и заявления президента Стуба, да, который, ну вот все же были с нами и в овальном кабинете в том числе. А сегодня как будто бы не по чуть-чуть, по чуть-чуть нас оставляют один на один с нашими проблемами.
Но сейчас самый острый период, это очевидно, за все 4 года войны. Потому что даже в тех случаях, когда на старте ее, в 22-м году, начиная с февраля, не было таких масштабных поставок вооружений, много чего происходило другого, были попытки, знаете, слиться путем предложения со стороны американской администрации Зеленскому, его правительству и администрации убыть в Варшаву, ну, в Польшу. Тем не менее, сейчас гораздо острее период, потому что там это все шло по нарастающей вверх, ну, туда, куда-то в сторону больше поддержки, определенности в пользу Украины и так далее. А сейчас пройден какой-то, возможно, пик этой поддержки, ну, во всяком случае, при Трампе, до Трампа и с началом каденции Трампа. А сейчас есть некий очевидный спад, да еще и рукотворный, потому что если бы там условно Байден оставался президентом, наверное, этого ничего не было, другие были бы проблемы, все равно бы были бы, знаете, контролируемые эскалации, там, Селиван, все это тоже было, мягко говоря, мы не раз это обсуждали, но правда они там с Бернсом выглядят сейчас ястребами по сравнению с каким-нибудь Виткофом. Сравните, легко же сравнить, правда, потому что Виткоф, по сути, выполняет функцию еще и Совета по национальной безопасности, будучи просто спецпредставитель, ну, с учетом тех вопросов круга, которым он занимается. Не Рубио, а скорее даже он. Хотя это не номинально. Вот. Поэтому на самом деле сейчас ситуация такая, что от того, как кончится этот этап, будет зависеть все остальное. Это чаша весов, куда склонится гирька. Пока эти гирьки на стороне Москвы, потому что Трамп эту позицию декларирует и ее держится. Должно что-то произойти такое, что должно этот баланс сил изменить. Произойдет ли это внутри самой Америки, произойдет ли это внутри России, Украины или в Европе в целом, будет зависеть от ряда обстоятельств и военных, и политических в более широком смысле. Я все-таки склонен думать, что Трамп еще раз сыграет, мой прогноз, еще раз сыграет в эту игру, отойдет назад на ревизионное расстояние, снова опять что-то изобразит, возьмет паузу на Рождество, там, новогодние праздники, даст вопросу отлежаться и примется с удвоенной или утроенной силой с Нового года делать что-то такое же или похожее. Потому что давление сейчас, оно должно иметь практическое выражение. То есть Трамп должен прямо сейчас прекратить действительно поставки вооружений, ну, продажу вооружений и разведданных. Он обсуждал это, видимо. И были сторонники так надавить на Киев. Я думаю, в лице там Венса, возможно, возможно, самого Виткова, возможно. Но он не решился на это. Это та же природа нерешительности, которая не позволяет ему закончить дело с Мадурой, понимаете? И другими такими же темами. Потому что она и во вред действует, это нерешительно, но иногда и в пользу. То есть у Трампа не хватит мочи, что называется, да, для того, чтобы сейчас просто взять и откровенно швырнуть Украину. Тем более это противоречит общественному мнению там, в самих Соединенных Штатах, где 70 с лишним процентов поддерживают Украину, поддерживают поставку ей томагавков, это показывают опросы, это же не мои выдумки, да. И в общем и целом он должен пойти против этого мнения общественного. А этой позиции у нас социологически выявляется открыто и прямо сейчас. Он не готов. Он не готов. Ну, он просто вот не решится. Поэтому я все-таки думаю, что на этом этапе, ну, поговорит Витков с Умеровым. Повторяю, я Умерова лично знаю. Он там козла бородатого продаст. То есть я думаю, что он затянет это все. Ему такая задача, видимо, поставлена. Вот. Я так думаю. Я не знаю ничего. Я не общаюсь же, я, так сказать, не знаю. Вот. Но я думаю, что он сумеет как-то это выкрутить в какую-то сторону. Так, чтобы не поссориться откровенно, но взять там какой-то лак временной. Ну, я думаю, я не знаю. Посмотрим. Вот. И Трамп не станет сейчас под Новый год какой-то жути гнать. Приблизительно позиция будет такой. Ну, хорошо, мы пытались, сейчас возьмем паузу. Путин пообещал там, я не знаю, там к январю забрать до административных границ. Ну, посмотрим. Давайте дадим ему эту возможность. Ну, пусть он это сделает. Понимаете, ведь Трамп ведь парадоксален еще и в чем, что он болтает и в ту, и в другую сторону. Он же говорил о том, что у вас карт нету. Человек говорит, ну, я же говорил, у него карт нет. Ну, ты же говоришь, что и тигр бумажный. А как это все скомпоновать вообще? Бумажный тигр, у которого козырные карты на руках. А что он тогда бумажный? Почему он тогда бесполый такой тигр-то, тигренок? Я вообще не понимаю этого. Ну, то есть, разумеется, конечно, его слова сильно вступают в противоречие с тем, что он думает, то, что он делает, но есть же пределы этого расхождения с реальностью. И мне кажется, все-таки я склонен думать, что он не сейчас примет финальное решение, Трамп. Ну, такое, сдать Украину окончательно. Шанс еще будет. Что касается скандала, вы знаете, он все-таки коррупционный скандал, вот как по мне, как лично по мне, он чуть пойдет на убыль. Снят глава офиса Ермак. Это для очень многих стало, по-моему, бессмысленным, но таким, сказать, выпуском пара. Может быть, Зеленский в последнюю минуту решал, но я знаю, это совещание, пришли там Малюк, там еще кто-то. Подумал, если так все стоит, цена Украины и там должность, ну и ладно. Взял, снял. И он чуть пара выпустил. То есть энергии для давления на Зеленского и Украину, ну, власть в Украине, чтобы она пошла на попятную, согласилась с этими условиями мирного плана, он немного сейчас претерпевает некий откат, потому что сейчас уже давить коррупционно, сказал, после того, что уже сделано, мало что. Ну, выпустишь еще пленки. Еще там будет Алибаба или кто там будет. 40 разбойников. Я не знаю, что там еще будет. Но это уже не может что-то нового дать. Эффект новизны уже ушел. Вот как бы мне так казалось. В остальном, да, зависит от Европы тоже очень многое. Европа должна в какой-то момент сказать решительное слово. Она его не сказала. Не сказала.
Напоследок вас прошу о феноменальном репортаже, который из Парижа привезли журналисты ТСН.
Да.
Если наши зрители не видели, мы сейчас расскажем. Но дело все в том, что до этого, и мы это с Марком тоже вспоминали в одном из наших эфиров, проект, да, простите за тавтологию, они определили, что в Париже живет молодая, несовершеннолетняя, дочь военного преступника Путина. Естественно, она там, ей более 20 лет, но я имею в виду моложе, чем те, кого все-таки официально знают. И, значит, там журналист ТСН нашел эту дочь, которая работает в арт-галерее, которая учится в Сорбонне, ну и сам факт, да, то есть она проживает во Франции, она проживает в стране НАТО, загнивающий Запад, и вот это вот все. И можно было бы предположить, что, ну, это просто девушка, которую называют дочерью, но по общению, по тому, как она отвечает, журналист ее призывает осудить войну, осудить действия Путина. Она говорит, ну что я могу сделать, что я могу сказать? Он говорит, ну так ты же можешь даже ПВО просто поработать, приезжая в Киев. И по ее ответам стало очевидно, что это действительно девушка, которая, ну, идентифицируется как дочь, да, то есть она не пыталась...
Конечно.
Она была с охраной, охрана с глушилками, с рэбами, но ничего не удалось. То, что дочь Путина, Марк, живет на Западе, не в Твери, не в Казани, не в Липецке или в Ростове, то, что она там получает образование, ну и, наверное, принцесса там со временем будет себя чувствовать и ощущать человеком западным. Как это вписывается в сегодняшнюю парадигму скреп, суверенитет Российской Федерации, всего того культа вокруг Путина, который создается, что, не знаю, любимая, нелюбимая, родная, неродная, может быть, тысячу раз не общаются, но это дочь, которая живет на Западе.
Ну, первое, смотрите, я думаю, что она его дочь. Совершенно непонятно, почему она Луиза Розова, так сказать. Ну, ладно, бог с ним. Розова и Розова. Там Луизой назвали, хотя, черт его знает, может, у нее 10 имен и 20 фамилий. Это уже технический вопрос. Значит, похоже, что она чувствует себя неуютно вот под этим вниманием, но точно, абсолютно она связана определенными обязательствами. Там, в Москве. Как себя надо вести? Ну, ее мать Кривоногих, не бедная дама, владеет пароходами, горнолыжными курортами, банками России, долями и так далее. Это тоже, знаете, не просто так уборщицам дают. Это понятно, за что и за какие заслуги. Конечно, это никак не вяжется. А как это вяжется? Ведь все очень просто. От нее не требовали, заметьте, журналисты ТСН же не требовали от нее там в ВСУ вступить или пожертвовать. Ты должна, раз ты приехала в Париж, а не в Пензу, я уже это комментировал, кстати, ты должна четко, ясно сказать, да, я против войны, батя мой людоед, но родители не выбирают, когда я рождалась, меня не спрашивали, так уж получилось, но правда остается в том, какая она есть, понимаете? Она, как говорится, заключается в том, что просто-напросто... Да, мне очень жаль, что вот так, но я против войны. Я... против этого людоя. Тогда, понимаете, как-то вопросы снимаются. Ну так а что, она против войны, что она действительно может? Не может же она там, папаша там действительно набрать, сказать, там, ты гондон или что-нибудь. Ну, это же бессмысленно. Но позицию-то ты свою должна... А если ты не хочешь рассказать позицию, так вот, пожалуйста, через Стамбул домой к себе в Пензу, Рязань, Саранск, Москва, если хочешь, Грозный. Все туда, и там работай в галерее. А почему нет? Почему такие требования должны быть? Вот я не понимаю. Вот я знаю сейчас вот в ряде стран шенгенских, когда ты пытаешься, значит, получить визу, ты должен, сейчас уже виз не дают многократно, даже однократно, в отдельных случаях должен написать, что да, я не поддерживаю Крым, там вот, оккупацию, еще что-то. А что здесь такого? А я поддерживаю, я не буду это писать. Тогда дома. Зачем тебе виза тогда к нам? Сюда. А вот здесь так положено. Ой, это, говорит, нарушение прав человека. А здесь нарушение прав на жизнь людей в Украине. Ну вот поймите правильно, как я рассуждаю. Там начинает, вот дед, сын за отца не отвечает. Еще как отвечает, ребята. Вы даже не знаете, что творится с нашими детьми. Как они отвечают? У оппозиционеров, как люди, бегут, сидят. Вон, возьмите Анастасию Шевченко. Она дочь потеряла целую, она умерла. Ну там обстоятельства так сложились. Она больна была. Пока мать сидела. И нам мне будут рассказывать, что тут... Ой, какой страшный от нее требует, чтобы она сказала, что она против войны. А что такого-то? В чем за подло-то? Или ты за войну? А если ты за войну, то домой. В Саратов, в глушь, туда. Она ведь и в галерее работает. Типа меня это не касается. Ох, как касается. Еще как касается. Очень сильно касается. Всех касается. А почему мы должны рассуждать по-другому? Пусть мне кто-нибудь скажет. Почему я должен по-другому рассуждать? Вот меня сейчас судят за второго уже дело, что я незаконно пересек границу. Там 11 лет по первому мне делу дали. Я уж не говорю про другие регалии, от иноагентов и там террористов. У меня просто вопрос, почему я должен входить в это положение? Почему я должен в каких-то гуманистических позициях рассуждать? А я вот встал на сторону из позиции брата убитого вот этого журналиста. Я вот сейчас с его позиции хотел бы, из могилы прямо спросить, а какого хера ты, бля, тут в Париже ошиваешься, а я лежу в могиле? А ты, значит, пожрала, посрала, там тебя тут еще охрана управляет, рэбэ-шмэбэ. А почему так должно быть? Вот где справедливость? Ведь ее никто не убивает, ей никто не угрожает, с ней ничего не делают. От нее хотят понять. Ну, а потом, ты живешь в свободном мире, здесь это не как вражки ваши. Что там журналисты по тюрьмам сидят. Нет, здесь могут подойти и сказать, а ты что тут? Что, жируешь, что ли? Вот так здесь. Не нравится? Билет на хаос? Вот если бы она сказала, я против войны, все, я бы сейчас прокомментировал. Ну, как говорится, тут были такие детишки, есть такие. Тут у Грызлова там еще какие-то есть, которые против войны, они четко говорят. Правду они говорят, неправду. Ну, в голову же не залезешь, правильно? Под детектор его не подведешь, ну неважно, под полиграф. Но человек сказал, публично сказал, я-то против войны. Ну, так получилось, я родился. Да, ну все, ну родился. Но это не значит, что я не имею своей позиции антивоенной. Против войны, против всех этих убийств, казни, люди гибнут, кровь льется, я против, чтобы там брат ваш погиб, люди оставались без тепла вот сейчас, там без света и так далее. Я противник этого всего. Вот запишите. Запишите, передайте куда хотите. Ну, понимаете, мы не можем тогда против этого. Ну как? Ну что, а что еще с нее возьмешь? Ну хорошо, высказался, ладно. А вот когда, знаешь, вот это... Идите, я ничего не скажу, вы меня, что хули вы меня снимаете? Ну это, знаете, уже тогда так не пойдет. Это не кошерно вообще ни разу. Нет, уж ты давай определяйся, ты туда или сюда. Посередине никто не останется. Либо туда, либо сюда. Все, вариантов нет. Так что исходим из этого.
Да, действительно, я в двух словах скажу о том, что когда вспоминаете про погибшего сына, действительно, на построении во время награждения, к сожалению, погиб. Точнее, был убит брат журналиста, который снимал этот репортаж. Это известная такая грустная история. То есть, действительно, как переплетаются истории, когда журналист должен расспрашивать дочь военного преступника, ну, при том, что там его собственного брата просто убили. Друзья, на этом мы будем завершать наш сегодняшний эфир, но прежде прежде чем, естественно, уйти. Интересно, что я вешу, но хоть, знаете, это повезло зависнуть в приличной картинке и в приличной позе, потому что могло быть и совершенно по-другому. Пользуясь случаем, что осталась только моя голограмма, я все-таки вам скажу о том, что обязательно нам нужно для того, чтобы я развисла, и оставить ваш лайк, и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф, поделиться своими комментариями, поделиться своими мнениями, в частности, на все выше обозначенные темы, да, и то, что мы вспоминали и про дочь Путина, в том числе, естественно. Что вы по этому поводу думаете? Да? Отвечают ли дети за отцов, отцы за детей, или как это должно быть устроено? Ну и, естественно, мы вам напоминаем, что если у вас возникают проблемы с интернетом, но вот не такие, как у меня, да, с тем, что виснет просто картинка, а более серьезные, когда вы не можете совершенно, да, зайти посмотреть, когда у вас до нуля упала скорость, то мы напоминаем о том, что есть выход из сложившейся ситуации, так называемый VPN.
Да, ну, простительно, Алене, она в Киеве, там всякое происходит, то и дело. Поэтому, а вот другим есть возможность избежать сложностей, например, из России, тех, кто нас смотрит, пытается зайти на заблокированные ресурсы, вот, пожалуйста, Фейгин VPN вам для этого в помощь. Вот все говорят, что, значит, вы тут постоянно рекламируете свой VPN. А вот буквально сегодня уже FaceTime заблокировали в России. По FaceTime уже невозможно сказать. Те, у кого есть телефоны Apple, можно используя, значит, FaceTime, было общаться. А теперь уже и нельзя, представляете? Поэтому VPN – это необходимый инструмент для того, чтобы преодолевать все эти проблемы, поэтому я призываю подписаться сразу на годовую подписку, там не мелочитесь, сразу сделайте так. Ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот в этом чате, в описании есть ссылка на сайт, вот страница сайта мы вам демонстрируем. Можете, если у вас есть карты с доступом к платежной системе Visa, MasterCard, иностранные карты, подписаться на Фейгин VPN, ну и такой ключ, полученные на VPN, переслать кому-то из своих родственников, друзей в Россию, тоже важная штука. Они могут, если вдруг денег не хватает, нет возможности оплатить или еще что-то, могут получить от вас такой подарок. И последнее, что позволит мне Алена, у нас буквально через несколько минут, 6 минут, будет феерический эфир с Андреем Космычем, уж по своим причинам, там он находится в России, он все-таки сподобился, появилась у него возможность прямо сегодня, сейчас, в четверг, через 6 минут выйти к нам в эфир. Так что не пропустите этого эфира, настоятельно вам рекомендую.
Да, друзья, именно поэтому вот так вот четко по графику, да, знаю, когда нам все-таки уже пора прощаться, призываю вас всех к определенной активности во время нашей трансляции. Поэтому последнее, что скажу, это, конечно же, поблагодарю и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что в том числе к нам присоединялись, нас смотрели, нас поддерживали. Друзья, ну и следующая наша встреча уже будет в субботу. Традиционно мы будем подводить итоги этой недели, говорить о самых резонансных событиях, поэтому для того, чтобы ничего не пропустить, оставайтесь вместе с нами. Ну и, естественно, надеюсь, что на следующий час вы откладываете свои дела или делаете их параллельно, но мы все действительно смотрим, в том числе, следующий эфир Марка Фейгина. Марк, спасибо вам большое за разговор и до встречи в субботу.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям. Действительно, в субботу с Аленой увидимся.